Совсем скоро, 2 апреля, Всемирный день информирования об аутизме, учрежденный в 2007 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. В этот день по всему миру проходит множество мероприятий, цель которых – подготовить общество к принятию человека с особенностями и сформировать дружественное пространство, среду, в которой становится возможным понимание. В преддверии этого дня я предлагаю вашему вниманию встречу с директором автономной некоммерческой организации «Открытый город» Анной Савельевских, мамой ребенка-аутиста и многодетной мамой. Организация «Открытый город» занимается содействием внедрению модели инклюзии у детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра. И в первой части передачи мы будем говорить о том, чем занимается организация «Открытый город» и какие у нее планы на будущее. Во второй части будем говорить о том, как живется многодетной семье с ребенком-аутистом. Моя собеседница Анна Савельевских по образованию искусствовед, работала журналистом и редактором. У Анны и ее мужа Михаила 4 детей. Дочь Александра, 21 года, сын Федя, 9 лет, сын Гриша, аутист, 7 лет, и 4-летняя дочь Соня.
А как возник «Открытый город»? Вообще, как эта вся структура ваша развивалась и какие сейчас самые основные задачи, планы, направления?
Организовались мы немножко стихийно, наверное, как практически все общественные организации. В 2015 году, где-то в начале года примерно, мы начали потихонечку работать. Сначала у нас была очень локальная задача. Нам надо было провести большую конференцию, которую мы инициировали как родители, и внезапно нас поддержал Уральский федеральный университет с этой идеей, поэтому надо было организовать просто весь этот процесс. Мы собрались небольшой командой, нас было всего трое человек. Вот я, Марина Пономарёва и Ирина Тетерева, наши соучредители. И, собственно говоря, мы вот этой вот командой в конце лета 2015 года зарегистрировали небольшую автономную некоммерческую организацию «Открытый город».
То есть все мамы аутистов или нет?
А Марина Пономарёва – бабушка. Молодая бабушка аутичного ребенка. А мы с Ириной, да, у нас у детей аутизм. У Ирины ребенок чуть помладше, у меня чуть постарше. В общем, вот мы такой командой втроем собрались, провели конференцию при помощи Уральского университета с большим успехом и потихонечку начали работать сначала втроем. Потом постепенно к нам начали присоединяться другие родители. В качестве волонтеров, в качестве помощников, а сейчас вот уже прямо в качестве руководителей отдельных проектов, то есть вот как-то так команда начала складываться. Сейчас у нас еще присоединились и наши специалисты, которые у нас в проекте вот театра танцев заняты. То есть получилась такая, в общем, работоспособная вполне команда, не сильно большая, но, в общем, достаточно для того, чтобы делать какие-то интересные вещи.
Вот сейчас основные какие у вас?
Основных направлений сейчас у нас складывается 4. У нас по-прежнему идет тема конференции. То есть мы изначально даже с Уральским университетом планировали, что это будет конференция периодическая, она будет раз в 2 года. В 2015 году она прошла, сейчас она должна в 2017 году повториться.
Конференция какая?
Конференция называется «Аутизм. Междисциплинарный подход». Угу. Она больше направлена на то, чтобы рассказать вообще о проблеме аутизма, скажем так, широкому кругу специалистов. Дело в том, что тема изучена пока у нас специалистами очень слабо, многие вообще не понимают, с какой стороны подступиться к проблеме аутизма, и нам необходимо создать некоторый вот начальный уровень знаний и понимания. Поэтому вот первая конференция у нас была больше направлена на педагогические и психологические методики. Сейчас мы, скорее всего, возьмем медицинские аспекты. Кроме конференции, большое у нас направление – это, конечно же, образование. Это инклюзивное образование. Собственно говоря, для чего мы изначально затеяли некоммерческую организацию, чтобы организовать нормальную систему инклюзии здесь в области, чтобы у нас дети не сидели по домам, не были изолированы и по возможности как можно больше находились в обществе.
Если представлять себе вот этот путь к инклюзии, к нормальной, такой, какой она должна быть, в виде, ну, не знаю, там, лестницы с 10 ступеней, на какой сейчас находитесь?
Ой, я боюсь, что где-то в самом начале, наверное, там на 2-й, 3-й, потому что мы сначала запнулись, опять же, за то же самое, за отсутствие специалистов. И сейчас мы решаем вот целенаправленно проблему подготовки кадров, подготовки специалистов разными путями. Своей образовательной лицензии у нас нет, поэтому мы, значит, тут ищем варианты высших учебных заведений, которые бы вот эти вот курсы организовали. Мы привозим сюда постоянно семинарские занятия, которые дадут, опять же, какой-то уровень, какое-то понимание. Мы ведем там просветительскую работу в среде педагогов, просто вообще тотальную. То есть вот такого плана работы пока. Плюс еще решение разных вопросов законодательных, которые, несомненно, возникают. Законодательство какое-то есть, но его надо дорабатывать очень серьезно. То есть где-то пока в начале. Но наша задача, чтобы у нас к сентябрю 1-2 проекта в школах уже работало. Сейчас у нас вот идет пилотный проект в 47-й школе. Нам надо немножечко расширить географию, чтобы у нас еще хотя бы пара школ, общеобразовательных именно школ, подчеркиваю, не коррекционных. Коррекционная школа – это немножко отдельная тема. Она к инклюзии, к сожалению, мало отношения имеет. Мы без них не обойдемся, но это не то, на что надо опираться в системе инклюзивного образования, скажем так. Вот. А нам нужно именно общеобразовательные школы, 1-2 хотя бы еще, которые смогли бы 1 сентября наших детей к себе принять. Вот мы для этого готовим почву и, в общем, понимание, как это должно выглядеть, как должны простроены быть методики, у нас есть. Мы сейчас ищем просто площадки, просто физические площадки ищем.
То есть это фактически какие-то наведения мостов с директорами разных школ и попытки с ними как-то наладить сотрудничество.
Это должно быть желание школы. Ни в коем случае мы не настроены на то, чтобы пойти в управление образования и сказать, назначите нам школы, потому что, ну, так, скорее всего, не получится работать.
Ну, а как вы ищете? Вот как нашлась 47-я школа? Что вы обзваниваете просто всех детей?
Да, обзваниваем, устраиваем встречи и разговариваем, где мы и как можем быть полезны. Есть школы, которые идут сразу в глухой отказ, и это понятно, в общем-то, ничего такого, мы понимаем, насколько это консервативная структура, насколько, ну, в общем, школы ограничены тоже, и поэтому вот так. Да, третье направление – это танцы. Это театр, танцы, другие. Проект развивается очень бурно, очень успешно, и нам есть тут куда двигаться и как развивать его дальше. У нас есть понимание.
Вот как возникло вот этот театр, танцы, другие? С чего это все началось?
На самом деле там, ну, заслуга не моя, конечно. Я просто попозже подключилась к этому. Это Люда Доренских и Глаша Петухова, хореограф. Люда Доренских, которая на каком-то этапе, она вообще как бы такая у нас одна из самых активных родительниц вообще, которые в нашем сообществе есть, потому что она Соню полностью на себе вытаскивает, вообще полностью. Вот у них-то вообще никаких занятий не было. На каком-то этапе начала искать возможности, как бы ей с Соней позаниматься какими-нибудь танцами, йогой, чем-нибудь таким.
Соне 17, да?
Соне 17. Тогда ей было еще 14 лет. Вот. Соня начала только-только, ну, там, более-менее нормально говорить и вообще так относительно себя хорошо вести. И Люда поняла, что ей нужно движение. И вот они начали пытаться ходить по разным студиям. Они пытались в студию йоги, вот просто так прийти с улицы.
Вдвоем?
Вдвоем, да. Соня ходит только с мамой, вот, ей сопровождение мамы необходимо. Пытались один раз, второй раз, что-то как-то не получалось. Она говорит, везде нас просили, просто вообще везде. Ну, вот она пришла на какой-то из семинаров и там встретила Глашу Петухову. А Глаша Петухова тогда увлеклась темой инклюзивного танца. У нее был небольшой проектик с девушкой, которая крясочница, спинальная травма. Вот. Не ДЦП, а именно такая, травмированный человек. У нас у многих родителей есть такой тест, когда специалист начинает говорить, типа, я тут занимаюсь там с людьми с ограниченными возможностями, сразу к нему подходим и говорим, вот у нас тут есть ребенок такой вот с аутизмом, возьметесь? Как правило, говорят, нет, нет, нет. А Глаша сказала, давайте попробую, почему нет? Ну и все, и они попробовали. Сначала вот на троих. Потом Глаша подумала, и у нее родилась такая методика интересная, когда она начинает заниматься не с детьми, а с родителями. То есть начало занятия идет с родителями. Родители занимаются танцами, они входят в этот ритм, они разгружаются психологически, а дети под них подтягиваются. Мы сейчас пока кочуем. Ну вот, полтора года мы уже занимаемся в одном месте, то есть мы самостоятельный, получается, проект, самостоятельный коллектив. Но заниматься нас пускают наши друзья из коммерческой студии танцев, «Промоденс» называется. Ну, обычная танцевальная студия, в которой тоже сейчас уже появляются занятия с особыми детьми. Вот они тоже так присмотрелись и начали сначала. Это все существовало в формате просто двигательной терапии. То есть это были занятия терапевтические. Они шли, на каком-то этапе появилась идея, что вот эти занятия должны давать какой-то результат вовне. То есть они должны обязательно иметь законченное, ну, какое-то законченное действие.
Которое это может кому-то быть, показать,
да,
можно.
Это выступление. Все, мы начали ставить танцы. И вот, в общем-то, получился вот такой театр танца. И сейчас это прямо вот в рамках театра танцев так и существует. То есть у нас есть так называемая, мы ее называем концертная группа. То есть это ребята, которые уже выстроены, которые уже могут выйти на сцену. Это ни много ни мало, 12 человек сейчас. Аутистов среди них.
Разного возраста, да?
Ну, да, от 13 лет и старше.
То есть подростки.
Подростки. Подростки все-таки, потому что они лучше выстроились, они лучше повторяют движения, они уже понимают какую-то там драматургию, то есть вот с ними можно ставить танец прямо, законченный нормальный танец. Глаша занималась, с нами занималась, и на каком-то этапе она познакомила нас с Талией Тейо, это хореограф из Мексики, которая работает тут несколько лет уже. Вот, и оказалось, что и тоже эта тема очень интересна, она за нас с удовольствием взялась. Сейчас у нас еще она хореограф, и для младшей группы, для ребятишек вот возраста Гриши, 6-7 лет, мы нашли Марту Баланчук, девочку, которая занимается народными танцами, тоже хореограф, но народная хореография. Почему? Потому что вот ребятам совсем маленьким танцы им ставить рано, им надо отрабатывать самые-самые базовые навыки, повторять движения, там, топать, хлопать, не знаю, водить хоровод. Это все народный танец, самая основа, и, в общем, отлично идет вот эти занятия, ведет она. У нас сейчас получается 3 хореографа, таких штатных, постоянных, и еще специалисты, которых мы приглашаем время от времени присмотреться к нам, они сейчас прописывают программу, тоже очень хотят к нам подключиться. Это уже двигательные практики, другие совсем. Не танцы будут, а это будет значит, некоторые там восточные стили гимнастики, не единоборство, а именно гимнастическое направление. Вот, это значит, двигательная терапия как адаптивная физкультура, вот такие вот вещи. Вот, ну и театральная, конечно, составляющая тоже важна, потому что нам важно, чтобы дети вот драматургии немножечко понимали. Поэтому театральное дело мы тоже туда подключим. То есть у нас сейчас вот студия наша танцев перерастает потихонечку в большую, прямо вот, мы ее называем студией двигательных практик, которая будет где танцы будут только уже кусочком, а заниматься будем вот всем остальным. Нам интересно выступать именно с обычными как бы коллективами и соревноваться с ними, потому что у нас уровень нормального любительского коллектива. Без всяких вот поблажек и без всяких скидок на инвалидность.
Ну, это современный танец, как я понимаю, да? Это то, что можно назвать широким понятием современный танец.
Ну, да, да, это разные направления современного танца. У нас Глаша танцует в стиле джаз-модерн, она ставит, соответственно, в этом стиле танца. Они у нее такие остров социальные, все с драматургией серьезной. А Талия ставит танцы в стиле контемпора, в общем, в современной хореографии такие. Они у нее более спокойные, более плавные и очень интересные тоже по хореографии. Мы, поскольку фиксируем практически каждую нашу тренировку, очень четко видно, с чего дети начинают. То есть аутичным же детям очень сложно сосредоточиться и долго выполнять одно и то же что-то. Тем более, если это им не очень как бы. Если им это сильно интересно, тогда да, они могут бесконечно повторять одно и то же действие. А если оно им навязано, то им достаточно сложно сосредоточиться. И у нас ребята начинают с того, что они буквально находятся там в зале 3-4 минуты, а потом убегают. Все, надоело. Вот это начало самое. То есть это четко видно на записи. Позанимался, вдруг начал прыгать, подпрыгивать, убежал. Все, убежал из кадра. А сейчас это полтора часа тренировки вместе со всеми. Он повторяет все движения. Он четко слушает музыку, он четко слушает тренера. То есть отлично вообще. И даже если у него начинаются какие-то перегрузки, очень быстро приходит в себя ребенок и продолжает дальше заниматься.
Ну, ведь, наверное, так же, как и с детьми обычными, ведь может же быть ситуация, когда человек не может, вот он не может в ритм попасть, у него нет слуха, у него нет чувства ритма. Бывает такое ведь?
Наверное? У аутистов все-таки нет. Аутисты чем интересны? У них практически, ну, не у всех, наверное, но у многих идеальный слух и очень хорошее чувство ритма. Прямо вот очень. Они даже начинают расстраиваться, если видят, что где-то немножко у них не получается, они расстраиваются, потому что у них не получается.
Они сами это ощущают.
Да. Они сами это ощущают. Начинают: не тяну, не тяну. Я говорю: все в порядке, тянешь. Нет, не тяну. В общем, вот так вот. И приходится им, наоборот, повышать самооценку, что у тебя получается, у тебя все хорошо. И...
Но ведь мамам, наверное, некоторым трудно. Это же
мамам трудно.
Мамы, которые там, ну, не занимались никогда ни танцами,
трудно.
Ни спортом, ничего.
Трудно, но тут тоже все-таки взрослые люди. И тут важно, конечно, чтобы мамы тоже были мотивированы. У нас мамы танцуют. Я тоже танцую, когда у меня вот получается, потому что у меня загрузка очень большая, но все равно я участвую в танцах. Да, это сложно, но, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Современный танец, он же чем хорош? Тем, что можно танцевать людям с любым уровнем подготовки, не обязательно для этого там балетную школу заканчивать. И четвертый большой проект – это спорт, инклюзивный спорт. По той же самой схеме идем, ничего не выдумываем, начинать надо с подготовки специалистов. У нас проблема какая? Если говорить про спортивные занятия, то наши дети их практически полностью лишены. В том понимании, в каком у нас спорт существует для всех детей. То есть вот эти вот массовые виды спорта, массовые секции, это все нашим детям недоступно совершенно. Во-первых, не готовы педагоги сами тренер. По себе, тренера, да. Они просто не понимают. Потом массовая группа, это часто бывает не для наших детей. То есть нельзя их сразу сходу привести в массовую группу. И к тому же нету законодательной базы. Все в то же самое упирается. То есть детей с такими ограничениями здоровья, все-таки аутизм – это диагноз, секции принять не готовы. А у нас есть школы, спортивные школы, которые занимаются, по идее, с детьми-инвалидами. Вот, это, по-моему, не называется адаптированная спортивная школа, как-то так. Сейчас точно не вспомню термин. Они принимают кого угодно.
Но не
глухих ребят, слепых ребят, ДЦП, кого угодно, только не наших.
Между прочим, а в паралимпиадах аутисты принимают участие?
Нет, и в паралимпиадах аутисты не принимают. Вот есть две системы. Есть паралимпиада, где для участия человек должен иметь физический недостаток. Угу. Ну, то есть там отсутствие руки и ноги, ну, в общем, что-то вот так вот. Быть там колясочным, то есть физически должна быть проблема. У наших детей физических проблем нет. Они здоровы, веселы и бодры. И есть специальная олимпиада, где участвуют ребята с синдромом Дауна и с умственной отсталостью. У наших детей умственной отсталости частенько нету, то есть просто не стоит ее. И синдрома Дауна тоже нету. Они не попадают ни туда, ни сюда, и вообще вне системы.
То есть, а за границей, интересно, существуют отдельные какие-то олимпиады именно для аутистов? И там тоже нет?
А за границей дети и взрослые с расстройствами аутистического спектра выступают в общей программе.
Что у нас вообще невозможно.
Классический пример, который мы в этом году всем рассказываем, это Майкл Фелпс.
Пловец.
Пловец. Не знаю, уже, по-моему, к 30 олимпийским медалям приблизился человек. Классический аутичный спектр. И еще вдобавок ко всему еще с ДВГ, то есть синдром дефицита внимания, гиперактивности. Вот классика жанра.
Чего может достичь при грамотных занятиях человека?
Да. Но, значит, для этого надо понять, что конкретно у этого там ребенка с аутизмом есть потребность в плавании. Плавать они, в принципе, практически все любят, но не всем нравится регулярность и вот это вот тренировка. Не всех это разгружает, скажем так. Майкл Фелпс почему достиг таких успехов? Выяснилось, что его это разгружает. Его это успокаивает. 7 часов тренировок, и он спокоен.
И вот, поэтому он сам себе это выбрал, фактически.
Он сам себе это выбрал. Вот нам надо, чтобы там конкретные дети это попробовали. Пока мы не попробуем, мы это не поймем. Но вопрос в том, как их вообще завести в бассейн. Пока мы не можем. Вот у нас есть уже даже несколько тренеров по плаванию, которые уже попробовали заниматься с нашими детьми. Они знают, как это делать, они понимают, им это интересно. Но найти в городе воду, ну, то есть бассейн, в который бы пускали этих тренеров с нашими детьми, мы пока не можем.
Это а какие-то другие виды спорта?
С другими видами спорта примерно та же самая история получается. Еще проблема, в которую мы упираемся, это стоимость тренировок. Ну вот, понятно, что в государственные там спортивные школы мы их просто не можем отправить.
То есть сейчас вы ищете и для занятий танцами, и для занятий спортом площадки, да?
Да. Ну, совсем идеальный вариант будет, конечно, завести какое-то свое помещение большое, вот в котором все это можно объединить. Но пока мы сталкиваемся с тем, что нам коммерческая аренда совершенно не по карману. А наши попытки там попросить город, например, что-то выделить, ну, пока ничем не закончились. Мы понимаем, что у них тоже ограниченные возможности, они нам не могли выделить такого помещения, чтобы мы там могли именно спортивное что-то организовать.
Вы слушали первую часть беседы с директором автономной некоммерческой организации «Открытый город» Анной Савельевских. Вторую часть передачи, в которой мы будем говорить о том, как живется многодетной семье с ребенком-аутистом, слушайте через неделю, в следующий четверг.